Года. В эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Малоизвестная императрица к 250-летию восшествия на престол Екатерины Великой. Портрет императрицы в рассказах писателей и историков. Начнем с выставки «Екатерина II. Путь к трону», открывшейся в историческом музее на Красной площади. На открытии экспозиции побывала моя коллега Лиля Пальвелева. Она любезно предоставила нам свой репортаж, прозвучавший в эфире «Свободы» несколько дней назад.
Среди экспонатов выставки больше всего портретов, и два из них можно считать камертоном экспозиции. С противоположных концов зала смотрят в глаза друг другу юная немецкая принцесса, которую Елизавета выбрала в мужья наследнику престола, и повзрослевшая, ставшая очень уверенной в себе императрица. 18 нелегких лет Екатерина Алексеевна провела при русском дворе до своего воцарения. Этому начальному периоду ее жизни в России и посвящена выставка. На открытие пришла историк Ольга Елисеева, автор книг «Молодая Екатерина» и «Тайна смерти Петра III». Вот ее впечатление.
Эта выставка посвящена пути к трону. То есть это как бы такая огромная развернутая иллюстрация к запискам Екатерины, потому что она свои записки писала именно посвященные Елизаветинскому царствованию. Здесь много редких экспонатов. Например, тетрадочки Екатерины, в которых она, еще будучи совсем юной, учила французский язык. Впоследствии Екатерина говорила, что ей нужна хорошая прачка, чтобы стирать написанное ею по-французски, то есть поправлять стиль. То же самое можно сказать и о русском языке, но предупрежу наших слушателей, что Екатерина никогда не писала «из чё», в чем ее часто упрекают, и говорила по-русски исключительно чисто, то есть без акцента. Но ошибки она, конечно, допускала. Орфографические ошибки многочисленные, пунктуационные, но тогда так писали многие барышни.
Во многих исторических лентах подчеркивают, что она немка, она всегда говорит с чудовищным акцентом. Это значит не так?
Это абсолютно не так, хотя, конечно, она немка. Вот что такое русскость в Российской империи? Человек мог оставаться немцем и в то же самое время быть русским, то есть принять массу особенностей быта, жить как русский человек.
Один из самых неоднозначных эпизодов биографии императрицы – это дворцовый переворот и судьба бедного Петра III. Как в наше время историки оценивают этот поступок?
А какой поступок? По сию пору нет ни одного документа, свидетельствующего о том, что императрица была причастна. Даже не большинство, а практически все специалисты, которые занимаются Екатериной, говорят, вероятнее всего, она дистанцировалась от того, что должно произойти с Петром III. А люди, знающие эту историю понаслышке, говорят, ну, конечно, ей же было выгодно его убить. Она и была причастна. Ей как раз было очень невыгодно его убивать. Дело в том, что легко, когда человек погибает в процессе государственного переворота. Вот случай, когда по его уже арестованной карете солдаты выстрелили из пушки. Если бы стоявший рядом лейтенант не ударил их шпагой по руке, они бы шарахнули в эту карету ядром, и мокрое место бы осталось Петра Федоровича. И что, никто не виноват, кроме небольшого расчета. Это была такая самодеятельность масс. Неужели нельзя было организовать такую самодеятельность? Или потом, по прошествии года, двух, трех, в какой-нибудь глухой крепости, ну, умер и умер. И какие к тебе вопросы? А когда человек погибает так, что буквально всем видно, что его удушили. Он еще гримирован был в гробу, когда лежал для прощания, таким образом, что там, в общем, все было видно. И это посиневшее горло, и большим красным рубином закреплялся белый платок на горле. То есть это было все состоящее из символов. Вы чувствуете режиссуру уже вот в этом? Я чувствую. И эта режиссура явно не на руку того человека, который в этот момент сидит на престоле. Так вот, тем людям, которые проводили Павла к престолу, было в высшей степени выгодно. Но нет документов, которые бросали бы тень ни на этих, ни на тех. История остается крайне темной.
Говорит Ольга Елисеева. Парадные портреты, эскизы фейерверков, роскошные мундиры, дамские туалеты, драгоценные ордена и многое другое из того, что есть на выставке, могут навести на мысль, что все эти вещи принадлежали людям, которые вели жизнь, если уж не счастливую, то, во всяком случае, беззаботную. Но это только внешняя сторона бурного XVIII века, когда взлеты и падения главных персонажей персонажи истории совершались с головокружительной быстротой.
Выставка в историческом музее. Репортаж Лили Пальвелевой. Экспозиция хронологически заканчивается на восшествии Екатерины на престол. И с этого места мы подхватим разговор, посвящая его годам монаршества. Предлагаемые записи впервые прозвучали в программе «Поверх барьеров» 1996 года, когда отмечалось 200-летие со дня смерти императрицы. У микрофона историк Наталья Телетова.
Вспомним годы Русской империи. Имперский период – это 200 с небольшим лет. Он начинается Петром Первым. Его расцвет падает на власть Екатерины Второй. Очевидно, где-то Александр Первый, как ее внук, заходит в этот расцветный период. А потом начинается заметный или незаметный спад истории России, спад блеска, может быть, и страха международного. И все-таки это был, когда не только боялись, но уважали и считались как с каким-то явлением чрезвычайно значительным. Екатерина умела сделать значительной свою власть и этот период. Петр Первый получил прозвание «Великий», Екатерина Вторая – прозвание «Великой». Как родились эти прозвания, по-моему, никто не знает, но это стало устойчивым, я бы сказала, даже эпитетом. В отношении к ней любопытно, что все люди делятся на две враждующие группы. Она в какой-то мере тот камень преткновения, который позволяет определить, с кем ты имеешь дело по отношению к ней. И тут невольно слова Петра Ивановича Бартенева, издателя Русского архива, человека, который издавал сборник «XVIII век», и который чрезвычайно ценил, любил императрицу Екатерину Великую, ее эпоху, ее соратников, ее орлов. В споре с историком Ключевским Василием Осиповичем он произносил замечательную фразу: «Ах, Василий Осипович, что вы все занимаетесь ночами, государыни? А вы лучше занимаетесь ее днями». Вот это, я думаю, что должно быть определяющим. Причем любопытно, что один дворянин, другой священничий сын. Для второго, Ключевского, определяющим была интимная сторона ее жизни. Для широко мыслившего Бартенева определяющим были ее дни, ее деяния, ее натура. И вот мне представляется она совершенно замечательной фигурой. Я говорю «триизм», и все-таки я его говорю. Вспомним, кто был перед нею. Перед ней были почти непрекращающиеся дамы. Екатерина Первая, Анна Иоанновна, Елизавета. Все три были замечательные своей не очень высокой культурой, неразвитым интеллектом и убежденностью, что раз они императрицы, то им ничего больше делать не нужно. Не хочется вспоминать позорные, в общем-то, факты из биографии всех трех. Разве одно? Все три были чрезвычайно, в общем-то, склонны к тому, чтобы применить и пытку, и жестокость. Это было в порядке вещей, это были древние времена. Это было почти 300 лет назад. После Петра это все было понятно. Екатерина отменила пытку. Да, был Шишковский, поговаривали, что он применял плети. Но разве это то? Вспомним одну деталь. Допустим, из жизни Елизаветы Петровны. Она возненавидела балк в замужестве Лопухину. Было дело Лопухиных, о котором не любят говорить, ну, потому что принято, что Елизавета Петровна, дочь Петра, возвеличивают ее. На лобном месте красивой, умной женщине вырвали язык, а потом послали в Сибирь в ужасные условия, где она, потом ее муж с водянкой ног и, наконец, сын вернулся больной совершенно. Вот вам сюжет, который совершенно невозможен для екатерининской эпохи. Ни личной зависти, напротив, щедрость души. Все это кажется чрезвычайно важным. И когда мы смотрим на ее дни, то мы видим эту благородную и широкую натуру. Это был человек, который всю жизнь работал над собой. Сначала бедная немецкая принцесса, что вызывало страшное презрение у вельможных и не очень далеких людей, которая выучила русский язык, которая приняла православие, которая всегда от себя всего требовала. Если бы так было у всех властей русских. Далее, вспомним ее благородство в некоторых, казалось бы, отдельных деталях, которые позволяют говорить о значительности и величии этой императрицы. Вот казнь злодея Емельки Пугачева, сразившего, запытавшего всякими способами, повешением, уничтожившего около 300 дворян. Причем детей, стариков все шли. Что сделала Екатерина? Сенат, все присудили к четвертованию Емельку. Четвертование, средневековая немецкая казнь. Рука, нога, нога, рука, голова. На пятом месте только жизни замученный лишался. Она дала тайный приказ посланному на казнь в Москву своему человеку, чтобы палач спутал, сначала отрубил голову. Потом все остальное, то есть это была уже, так сказать, разделка туши, простите, грубо скажем. Ей была отвратительна мысль о человеческом страдании. Как она относилась к Пугачеву, надо понимать. Но это была высокая душа. И вот эта деталь, она определяет уже личность. Да, она была опасным и страшным человеком для Ивана VI, младенца заточенного. История с княжной Таракановой общеизвестная. Наконец, Новиков, о котором можно много говорить. И все-таки он не был казнен, он не был пытан, он был все-таки только в крепости. Не будем забывать, что это все-таки вторая половина XVIII века. И проблемы гуманизма еще, так сказать, только вырастают внутри человеческого общества. К ней ненависть, как правило, у завистников. Чему завидуют? Будем откровенны, завидуют ее интеллекту, культуре, ее свободному общению с Дидро, с Вольтером, с Руссо. Не будем забывать, что ее возлюбленный Григорий Григорьевич Орлов переписывался с Руссо. И когда мы делаем вот эту типизацию, огрубляя ее отношения с ее возлюбленными, мы просто фальшивим, и мы клевещем на нее. Орлов переписывался с Руссо, и это было, так сказать, чем-то органичным. Да, Пушкин сказал в 23 года, сказал очень жестоко о ней, что она Тартюф в юбке и короне. Но в 29 году, то есть когда ему было 30, он уже ее называет «только великая жена», оставившие памятники в царском селе, памятники великих событий и великих людей, орлов екатерининских. Его мнение постепенно меняется. Екатерина вызывала ненависть и зависть, но так как сказать, что завидовали ее интеллекту, ее великолепной улыбке, как говорят, освещавшей все вокруг, завидовали этому, но находили, как всегда, мелкие душонки, находили повод, замечательный она давала повод. Ах, сколько у нее любовников! Ах, она меняла их! Ах, она растратила казну на свою беспамятную, совершенную любовь, когда она, так сказать, со всем ее умом забывала обо всем. Вспомним, как одиноко, как несчастна она была до своих 33 годов, когда она пришла к власти. Как страшна была ее судьба во власти туповатой и жестокой Елизаветы. Екатерина была окружена всевозможными доносчиками. Ее унижали как только могли. Унижали как бедную принцессу. Унижали как безвластную девочку. Больную, умиравшую от туберкулеза. Когда она распрямилась... Естественно, что ей захотелось счастья, и в этом была ее, так сказать, полнота ее образа. Она не была каким-то мушкетером, так сказать, на троне. Нет, это была женщина, но всей полноты человеческой натуры. Теперь посмотрите, ее упрекают за недостаток скрытности, ведь вот за что. Посмотрите, пожалуйста, Анна Иоанновна с ее конюхом Бироном, который присвоил себе фамилию французского аристократа Бирона, а он был просто конюх, причем он был женат и имел детей. Ну что ж, постоянство своему любовнику завидное. Отвратительно Анна Иоанновна с ее жестокостью, с ее любовью к Буженине и Бирону. Кажется, больше ничего она не любила. Это все разрешалось ей. Елизавета Петровна, и марганатический брак, и фаворит, и все было. Но умение скрыть это, лицемерие. И анекдот, так сказать, и парадокс заключается в том, что ненавидели Екатерину не за то, что можно было, и за разделы Польши, и за того же Новикова. Нет, недостатком ее считали, она могла скрывать фаворитов. Ах, она была искренней и простодушна. Она была величава в своих страстях. И вот это-то как раз ее открытость и смелость любить и действительно терять голову, ей ставили в упрек. Вот это как раз то, что так защищал в ней Петр Иванович Бартенев, то, что мне представляется совершенно замечательным. То, что разрешено было Павлу Петровичу, ее сыну потом, Гагарина, Нелидова, плюс жена первая, вторая после смерти первой. Николаю Первому, простите, мы знаем его возлюбленных, все это было можно, но они мужчины, а ей женщин нельзя. Это все сознание, которое влечет нас в какие-то азиатские туранские равнины, где так естественно было, что женщина не может, а мужчина может. Вот эти начала... разделение полов и противопоставление, это ханжество общества, обвинявшего ее в ханжестве, меня всегда поражает и умиляет. Но когда мы читаем не только ее переписку с замечательными людьми, не только ее записки, когда мы читаем историю ее царствования, перед нами встает действительно фигура замечательного человека, Великой Екатерины. И не ханжи прозвали ее Великой. Ханжи упрекали ее в том, что не было столь важным. Я бы закончила свои слова о ней вот какой фразой. Она теряла свою умную голову, потому что хотела ее терять. Это ей не прощают, а не сами связи. Если бы были они тайными, все было бы на месте.
Рассказывала петербургский историк Наталья Телетова. На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров», посвященный сегодня культуре Екатерининской эпохи. Одним из результатов царствования Екатерины стало преобразование Петербурга. Послушаем историка Петербурга Юрия Овсянникова.
Едва став единовластной хозяйкой Зимнего дворца, Екатерина II тут же потребовала перестроить многие залы и помещения. Работу доверили французу Валену де Ламоту, и вскоре он смеялся в кругу друзей. «Я теперь выбрасываю старые стены через окна». Стиль предыдущего царствования, барокко, с его скрытым внутренним беспокойством и нарочитой пышностью, не соответствовал взглядам высокообразованной Екатерины. Идеи ее царствования должен был воплощать новый стиль – классицизм, который следовал образцам античного искусства, сочетавшего спокойное величие и гражданственность. Первым в России архитектором этого нового стиля был Вален де Ламот. В 1765 году он вместе с русским архитектором Чувакинским возвел грандиозную арку Новой Голландии. Так называли остров, на котором хранился корабельный лес для Адмиралтейства. Арка потрясла тогда воображение современников своей строгой торжественностью. Историки искусства признали, что через нее классицизм вступил в Россию. Никогда. Ни до, ни после царствования Екатерины в России не работало одновременно столько блистательных европейских зодчих. Итальянцы Ринальди и Кваренги, англичанин Камерон, немец, родившийся в России Фельтон, и рядом с ними русские мастера, завершавшие свое образование в Риме и Париже, Кокоринов, Старов, Баженов. Всех их привлекали простор молодой столицы и несметные богатства русского двора. Условия, позволявшие претворить в жизнь самые грандиозные архитектурные проекты. Мудрая и честолюбивая Екатерина любила сравнивать себя с Петром I, но незадолго до своей кончины она сравнила себя с римским императором Августом. Перефразируя его известное высказывание о Риме, она заявила: «Я получила Петербург деревянным, а оставляя его каменным». Впрочем, имела для такого заявления все основания. Когда она вступила на престол, в столице было всего 450 каменных зданий, а в 1796 году их уже насчитывалось 1850. Русский художник Алексеев и швед Паттерсон оставили нам виды Петербурга екатерининского времени. Кораблям, входящим в него, открывалась удивительная панорама украшенных колоннадами роскошных дворцов и общественных зданий, высокомерно взиравших на пришельцев. Для этой панорамы архитектор Фельтон исполнил неповторимую раму, протяженные гранитные набережные с нарядными спусками к воде и круглящимися мостами через каналы и речки. Тогда же Фельтон создал и прославленную решетку летнего сада. Ритмом своего классического узора и выверенными пропорциями она завоевала славу шедевра мирового декоративного искусства. Рассказывают, что один англичанин в XIX веке специально приплыл на своей яхте в Петербург, бросил якорь перед летним садом, полюбовался решеткой и уплыл обратно. Именно при Екатерине стараниями русских и зарубежных архитекторов Петербург обрел свой торжественный, стройный, строгий вид. От той поры сохранилось немало прекрасных строений, способных поведать о людях и нравах блистательного века Екатерины. Это здание Академии художеств и Академии наук, старый Эрмитаж и Эрмитажный театр, мраморный дворец, Смольный институт и ассигнационный банк, конногвардейский манеж, огромный гостиный двор, серебряные ряды и церкви Святой Екатерины и Армянская на Невском проспекте, Таврический дворец и Чесминский, так похожий на рыцарский замок, а рядом с ним почти готическая церковь и много-много других зданий. Именно при Екатерине была заложена основа того имперского облика Петербурга, что и сегодня пробуждает в нас тихую радость восторга. Архитектурный стиль, утвержденный императрицей, оказался самым долгоживущим. Он просуществовал почти 7 десятилетий. Последним настоящим памятником высокого русского классицизма стали воздвигнутые в 1834 году здания Сената и Синода, соединенные аркой. Через эту арку классицизм, призванный Екатериной в Россию, и покинул страну.
Рассказывал историк Петербурга Юрий Овсянников.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го. Несколько сот человек приняли участие в траурном митинге по жертвам катастрофы теплохода «Булгария», который прошел в Казанском речном порту сегодня вечером в годовщину крушения. В город Крымск на Кубани, наиболее пострадавший от наводнения, сегодня доставлена гуманитарная помощь Международного комитета Красного Креста. Привезли предметы первой необходимости в расчете на 600 семей. Президент России Владимир Путин выступил против переноса рассмотрения законопроекта о некоммерческих организациях на осень, однако высказался за его доработку. Европейский Союз обеспокоен принятыми 6 июля Госдумой России в первом чтении изменениями закона о некоммерческих организациях. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон подчеркнула, что таких ограничений деятельности НКО нет ни в законодательстве, ни в практике западных стран. Госдума сегодня ратифицировала протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации. Конституционный суд Египта сегодня приостановил действие президентского указа о возобновлении работы парламента. За несколько часов до этого парламент провел короткое заседание и направил в Конституционный суд соответствующий запрос. Сирийская оппозиция надеется, что Россия поможет убедить президента Сирии Башара Асада уйти в отставку. Об этом заявила член исполнительного бюро Сирийского национального совета Басма Кодмани, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. Международный посланник Кофи Аннан заявил сегодня, что провел в Багдаде очень хорошие переговоры с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики о ситуации в Сирии. Вдова бывшего палестинского лидера Ясира Арафата подает во Франции иск против неустановленного лица с тем, чтобы выяснить обстоятельства смерти своего мужа во французском военном госпитале в 2004 году. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Известная императрица к 250-летию восшествия на престол Екатерины Великой. Портрет императрицы в рассказах писателей и историков. В Москве в историческом музее проходит выставка, посвященная доцарственным годам будущей императрицы. Происхождение, приезд в Россию, принятие православия, свадьбы и семейная жизнь, двор Елизаветы Петровны, 186 дней правления императора Петра III, превращение немецкой принцессы Софии Фредерики Августы Анхальт-Цербской в Екатерину, еще только вторую, еще не великую. Выставка на Красной площади открыта до конца сентября, так что и летом, и после каникул можно успеть посмотреть на два портрета из собрания исторического музея, реставрация которых завершена перед самым открытием выставки, портрет Екатерины неизвестного автора и портрет Петра Федоровича, работы Пьетро Ротари. Портрет Софии Фредерики Августы в 14-летнем возрасте. Два портрета придворных Екатерины – Прасковьи Брюс и Анны Нарышкиной, ближайших подруг будущей императрицы. Документы, связанные с именами канцлера Бестужева-Рюмина, Иоганна Германа Лестока и маркиза де Шетарди. Ну и все то, что полагается на исторической выставке. Мундиры, оружие, курительные трубки, штофы, рубиновые и бриллиантовые украшения, веера, кружева – и любимые книги. 18 лет провела Екатерина при Елизаветинском дворе. Самые несчастливые свои годы, по ее признанию. Они-то и описаны в ее записках. Вот как вспоминала свое раннее детство Екатерина Великая в своих записках. «Я родилась 21 апреля 1729 года, тому сегодня 42 года, в Штеттине, в Померании. Мне рассказывали, что так как желали сына, то вовсе не были рады, что я появилась первой. Впрочем, отец выказал больше удовольствия, нежели его окружавшие. Мать чуть не умерла, производя меня на свет, и еще долго спустя находилась между жизнью и смертью. В кормилице дали мне жену прусского солдата, которой было лишь 19 лет. Это была женщина живая и красивая. Меня поручили одной даме, вдове некоего фон Гогендорфа, занимавшей место компаньонки при моей матери. Мне рассказывали, что эта дама так неумело взялась за меня, что сделала меня очень упрямой. Она также дурно обошлась и с матерью, ибо та вскоре ей отказала, так как эта женщина была груба и любила возвышать голос. Она повела дело так хорошо, что я никогда не слушалась иначе, как если мне прикажут, по крайней мере, раза три, и притом очень внушительным голосом. С двухлетнего возраста меня вручили француженке-эмигрантке по имени Магдалин Кардель, которая была вкрадчивого и льстивого характера, но считалась немного фальшивой. Она очень заботилась о том, чтобы я, да и она также, являлась перед отцом и матерью такой, какой могла бы им нравиться. Следствием этого было то, что я стала слишком скрытной для своего возраста. Так писала Екатерина в своих записках, посвященных первым 18 годам в России. А теперь вновь обратимся к нашей радиопередаче 96-го года, когда отмечалось 200-летие со дня кончины матушки Екатерины.
Как же смотрит на самую прозападную из русских цариц сам Запад? Мы позвонили в Париж, где к памятной дате приурочена международная конференция под названием «Екатерина Великая и Европа». Приглашены ученые из России, Соединенных Штатов, Канады, Италии, Германии и Франции. У нашего микрофона организатор конференции, доцент университета «Париж-10» Анита Давиденков.
Я откровенно должна сказать, что
что историки на Западе не особенно интересуются ею, но, к сожалению, но нас, как слависты, интересуемся вот скорее наследством Екатерины как представитель просвещения. Мы хотим посмотреть, какие межкультурные отношения существовали между Францией и между Европой и Россией при Екатерине, и на чем теперь обоснован наш общий культурный европейский подход к теперешним проблемам. Несмотря на то, что она деспот и тиран, она все-таки близки к Европе и к Франции, поскольку, во-первых, она вела всю переписку и писала свои произведения на французском языке даже. Есть всегда критический взгляд на нее на Западе, конечно. Вот это именно тема обсуждения на конференции. И мы хотим сделать выводы и итоги после всех докладов. Я заранее даже не могу сказать точное направление, к сожалению. Сейчас идет речь об издании переписки Екатерины и, например, Гримма. Переписка Вольтера с Екатериной только частично опубликована во Франции. А я знаю, что в русских архивах, по-моему, почти все издано. Но то, что интересно, что она писала по-французски даже со своими близкими, сыном, и давала все советы по-французски, инструкции. Она знала раньше немецкий и французский, и выучила, в конце концов, русский. Очень поздно. До этого торжества, я думаю, что мы не особенно интересуемся во Франции Екатерине. Я думаю, что в Германии больше интересуются. Но, может быть, именно этот симпозиум даст какой-то толчок. Меня особенно интересуют межкультурные отношения в истории между Россией и Францией. И поэтому я обратилась в основном к XVIII веку, который нам дал общий фонд классицизм, если хотите, и потом просвещение, от которого идет именно наши общие культурные взгляды. Я считаю, что она исключительно умна. На редкость умна. Девушка, которая 14 лет читает уже все философы на всех языках, это просто что-то редкое. Я считаю, что можно только поклониться уже перед ее знанием. Я, конечно, меньше верю в ее искренность. Но это уже дух эпохи. Я не уверена, что она смогла как государь идти дальше. Она не смогла самую себя свергнуть с престола все равно.
Рассказывала руководитель международной конференции «Екатерина Великая и Европа» Анита Давиденков. Звучит музыка, написанная не просто в Екатерининское царствование, но по прямому заказу императрицы. Это музыкальное сопровождение к ее историческому сочинению «Начальное правление Олега». Наши слушатели, вероятно, помнят цикл музыкальных передач «Неаполь в Петербурге», который подготовил и вел Марио Корти. Я попросил его рассказать об этом произведении и о музыкальной культуре Екатерининского царствования.
Начну сразу с отклонения от главной темы, потому что я стопроцентно уверен, что никто из участников этой передачи не упомянул о заслугах Екатерины перед орденом иезуитов. Когда иезуиты преследовались во всей Европе, и даже римский папа в 1773 году выпустил бреве о запрещении ордена иезуитов, Екатерина оказалась единственной среди европейских правителей, которая предоставила им убежище. Согласно русским историкам, Екатерина хотела всем показать, что она не подчиняется приказам римского папы. Однако сами иезуиты считают, что она это сделала, потому что очень ценила их деятельность в области образования. Но меня попросили говорить о заслугах императрицы в области музыки и музыкального театра. Екатерина не особенно разбиралась в музыке, но понимала ее значение, а главное, не захотела уступать правителям других европейских держав. Потому она и содержала, и расширяла капеллу, придворную оперу и приглашала самых знаменитых тогда композиторов и исполнителей музыки. Можно по праву сказать, что Петербург тогда ни в чем не уступал другим музыкальным столицам Европы – Вене, Лондону, Парижу или Неаполю. О ней русский историк Ключевский писал, что она больше думала о том, что скажут про нее, чем о том, что выйдет из задуманного дела. Отсюда ее любовь к рекламе, к шуму. Ее самое будут помнить больше, чем ее деяния. Так ли это было на самом деле? Если говорить о той музыке, которая сочинялась в Петербурге в ее эпоху, то это суждение Ключевского не совсем справедливо. Придворными капельмейстерами при Екатерине были Бальдассаре Галуппи, Томмазо Траетта, Джованни Пайзелло, Доменико Чимароза, Джузеппе Сарти и испанец Висенте Мартини Солер. В Петербурге в екатерининское время была написана самая популярная опера тех времен – «Севильский цирюльник» Джованни Пайзелло. Сама императрица писала либретто для нескольких опер. Писала сама или в соавторстве со своим секретарем Храповицким. Надо сказать, что в екатерининской эпохе не все были поклонниками итальянских опер. Один русский автор писал, что в них мусики жертвуют всем, даже и здравым рассудком. Но и Екатерина писала на вымышленные, часто бессмысленные сюжеты. Например, она сочинила либретто для испанского композитора Мартина и Солера. Опера называлась «Фивей», а действие происходило в Древней Сибири. Представьте себе, что можно было тогда говорить о Древней Сибири, в которой и фивеев не было. Но нашелся рецензент, который похвалил в стихах это либретто, противопоставляя его пресловутой бессмысленности итальянских опер. «Не хвастай, итальянец, брат буфой своей, нет в ней и смысла, умен наш фивей. В вашей довольно кривляния и крика, в нашей слова красят, а в вашей музыка, план натурален, соблюдены характеры». Но одно из главных сочинений Екатерины, написанных для музыкального театра, это ее историческое представление «Начальное управление Олега». Но об этом пойдет еще речь в нашей передаче. Скажу только, что 26 сентября этого года я оказался в Петербурге и совершенно случайно узнал, что в этот день в Петербургской капелле исполняются музыкальные фрагменты из этого представления. Вы не можете себе представить мое волнение. Возможно, впервые за 200 лет исполняется музыкальное сочинение трех композиторов – русского Пашкевича, итальянцев Карло Канобио и Джузеппе Сарти на слова Екатерины – «Начальное управление Олега». И это было сделано к стыду, я должен сказать, петербургских организаторов, без всякой рекламы, без всякого шума. Я, к сожалению, не смог присутствовать на этом представлении, но я договорился с петербургским продюсером нашего радио Львом Ежовым, и он записал весь концерт. Сегодня мы можем похвастаться, что мы единственная радиостанция, которой удалось представить вашему вниманию эту уникальную запись.
Рассказывал Марио Корси. на волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров», посвященный культуре Екатерининской эпохи и приуроченный к 200-летию со дня ее смерти. Екатерина обратилась в своем сочинении именно к эпохе княжения Олега. Вот что рассказывает историк Александр Горянин.
Сферы искусства и политики у Екатерины сплошь и рядом накладывались друг на друга. Вот история создания и постановки оперы «Начальное правление Олега» – это яркий тому пример. Все могло бы показаться просто причудой царицы, у которой было много досуга, которая была переполнена эрудицией в области литературы и истории. Ну вот ей пришел в голову такой сюжет, а мог бы прийти и другой. Даже говорили, что Екатерина сама трудилась над либретто, а не поручила эту работу кому-то другому, потому, видите ли, что хотела создать сценическое назидание своему старшему внуку, 13-летнему Александру. Назидание на тему «Вот каким правителем надо быть, как Олег». Эта версия, конечно, никуда не годится. У Александра были превосходные педагоги, он был одаренный ученик и в подобной наглядной агитации совершенно не нуждался. Назидание было обращено совсем к другой аудитории. Представление Олега было ничем иным, как толстым политическим намеком, адресованным дипломатическому корпусу и в первую очередь австрийскому послу Эстергази. И оно явно приурочивалось к определенному сроку. Иначе трудно объяснить, почему такому признанному маэстро, как Сарти, не было поручено сочинение всей музыки к Олегу. Почему Екатерина поделила работу между тремя композиторами, в том числе довольно слабым Канобио? Просто Сарти в одиночку не поспел бы к этому самому сроку. И тут надо вспомнить о самой, может быть, чистолюбивой политической мечте Екатерины, о ее греческом проекте. Что это было такое? В это время Греция и почти все Балканы находились под турецким игом, а русская царица хотела ни много ни мало воссоздать греческую империю, то есть уменьшенное издание византийской, и со столицей не в Афинах, а в Константинополе. Причем империю не какую-то там вассальную, а совершенно независимую от России. Но на ее престол хотела она посадить своего среднего внука Константина. Но и это еще не все. К северу от греческой империи на Балканах планировалось государство Дакия. Вот оно должно было быть, по сути, зависимым, вассальным государством, зависимым от России. Но прямых территориальных приращений для России греческий проект не предусматривал, ну, разве что какие-то незначительные. А вот Австрию за ее согласие на греческий проект ждал приз, значительная часть Балкан и, прежде всего, Босния. Екатерина и австрийский император Иосиф обсуждали греческий проект, начиная с 1782 года. Более того, Австрия была военным союзником России против Турции. Но своего прямого согласия Иосиф так и не дал, хотя не наложил и вето. Так вот, перенесемся в октябрь 1790 года. Русская армия в Причерноморье и на Балканах уже 3 года ведет успешную кампанию против турок. Взяты Очаков, Хатин, Бендеры, Факшаны, Рымник. Суворов, помните, стал графом Рымникским. Хаджибей, будущая Одесса, Аккерман. А у австрийцев сплошные неудачи. Мало того, в сентябре 1790 года Австрия заключает с турками сепаратный мир. Так вот, постановка начального правления Олега – это напоминание всем, имеющим глаза и уши. Русским покорять Константинополь не впервой. Мы там были и будем еще. Либретто Екатерина написала такое, что агитпроп через 130 лет просто зарыдал бы. Олег не просто берет Царьград, он же Константинополь, и не просто прибивает к его вратам свой знаменитый щит. Побежденный византийский император Леон, дабы засвидетельствовать полное торжество русской дружины, устраивает в ее честь атлетические игры на ипподроме, где торжественно клянется Олегу в вечном мире. Триумф Олега завершается представлением Эврипидовой «Альцесты». Один из хоров оперы представлял собой славящий Россию марш, и его через 36 лет будут играть на коронации Николая I, младшего из внуков Екатерины. Вообще, рассматривая культурные события прошлого, мы ленимся вписывать их в исторический контекст, и напрасно. Задержимся на дате представления Олега. Это конец 1790 года. Русские войска в это время осаждают Измаил в осуществлении, напомню, греческого проекта Екатерины. Случайно ли фантазия Байрона привела главного героя его главной поэмы «Дона Жуана» именно в это время, именно в Измаил? Это также не случайно, как и то, почему одна из героинь вольтеровского «Кандида» за 100 лет до Измаильской осады оказывается в турецкой крепости города Азова, также осаждаемой русскими войсками. Причем янычары на почве голода съедают одну из ее ягодиц. Вообще большая литература и большое искусство вовсе не чураются политики, как почему-то принято думать. Европа с тревогой следила за бесконечными войнами России с Турцией, и Байрон с младенчества запомнил слова «Измаил», «Бендеры», «Яссы». Ведь об этом изо дня в день писали газеты, говорили взрослые. Он запомнил и имя Суворов, чтобы затем посвятить ему в своем «Дон Жуане» немало страниц. Увлечение Екатерины греческой темой оставило немало следов, но я скажу об одном не сохранившемся. В верстах в 30 вверх по Неве от Петербурга, вблизи Невских порогов, в самой красивой точке речного берега, там, где этот берег, как ни странно для берегов Невы, довольно высок, между 1785 годом и 1789 годом был сооружен великолепный дворец Пелла по проекту архитектора Ивана Старова, автора Таврического дворца, собора Александра Невской лавры и других известных построек. Пелла. Почему такое название? Так называлась древняя столица Македонии. Там вырос Александр Македонский, там Аристотель обучал его наукам. Видимо, Екатерина верила, что будущие правители будущей Греческой империи, может быть, дети Константина, станут по праву родства хотя бы часть времени проводить вот в этой северной Пелле и постигать премудрость новых Аристотелей. Увы, после смерти Екатерины ее мстительный сын велел сломать дворец.
И на этом мы заканчиваем программу «Малоизвестная императрица», приуроченную к 250-летию восшествия на престол Екатерины Великой. Портрет императрицы в рассказах писателей и историков. Участие принимали Наталья Телетова, Марио Корти, Александр Горянин, Лиля Пальвелева. Над программой работали режиссеры Марина Смирнова и Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел передачу Иван Толстой.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.